Для нашего размышления и рассуждения читаем Марка 11 глава, святое благовествование евангелиста Марка, 11 глава, выборочно несколько стихов. Вначале читаю с 12 по 14, потом с 20 по 23. Итак, Евангелие Марка, 11 глава, с 12 стиха. «На другой день, когда они, то есть ученики, вышли из Вифании, он, то есть Христос, взалкал, и, увидев издали смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смок. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». 20 стих и дальше. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница-то, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется то по словам его, будет ему, что не скажет». Следующий текст послания евреям, 11 глава, сначала 6 стихов. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, сначала 6 стихов. Итак. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И я не буду говорить на то все, о чем повествует евангелист Марк. Вы знаете, что это, когда это произошло, что это случилось. Вот, и это было последние дни пребывания, или вернее, последние дни перед распятием, перед смертью, когда Иисус Христос уже вошел с учениками своими в Иерусалим. Вот, никто его не принял, он ушел в Вифанию. Вот, я не буду пересказывать, вы знаете это все, что произошло. И что случилось, как эта смоковница, которую проклял Господь, она засохла, притом не просто листья ее засохли, а здесь показано, что она полностью, ствол ее стал сухой до самого корня. Но, когда ученики увидели это все, Петр просто был поражен, и он говорит, «Рави, посмотри, посмотри». И Господь отвечает им очень удивительным ответом. Христос говорит, имейте веру Божию. Так вот, я хочу сегодня вместе с вами порассуждать на очень важную тему. И эта тема, она очень актуальна и в наше время. Почему? Потому что люди говорят, очень много вер есть. И мы не знаем, куда и какая правильная, и как быть, и все. И очень много вер есть. Так вот, Христос дает нам ответ. Он говорит, единственная вера, способная привести нас в небо, это вера Божия, и не какая-нибудь другая. Как есть в одной песне поется, одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Так и точно и здесь. Одна вера, которая приводит нас на небо, в погибель тысячу вер. Хотя люди гордятся теми верами, происхождениями, принадлежностями. Так вот, братья, дорогие сестры, желание моего сердца, я хочу сказать, и моей души сегодня, и всего моего естества, чтобы вы знали, вместе с вами порассуждать на эту очень важную, актуальную тему на сегодняшний день. Почему? Потому что, если брать в общем, то множество христиан, они абсолютно не нуждаются в доказательствах, насколько вера важна. Не правда ли? Все люди понимают и говорят, да, нужно во что-то верить. Это важно, и поэтому, если человек вообще без веры, он жить не может быть. Даже возьмите атеисты и безбожники, они тоже живут верою. Какой верою? Они верят, что Бога нет. И в этом сущность их жизни. Так что, как видите, вера очень важна. К сожалению, я хочу сказать, что немного подразумевают о том, что есть вера человеческая, есть даже бесовская вера, и есть вера Божья, единственная. Так вот, единственная живая, животворящая вера – это вера Божия. Все остальное – это мертвые веры. Так говорит Священное Писание. И потому Господь, обращаясь к Своим ученикам, Он говорит, «Имейте веру Божию». Так вот, дорогие, все вы хорошо знаете все, что сейчас здесь произошло, а также какое удивление, как я уже сказал, вызвало у апостола Петра засохшая смоковница. Так вот, дорогие мои, иметь веру Божию, это не означает переставлять горы и поворачивать пустыни, то есть реки в пустыне, абсолютно нет. Мы нигде не видим, чтобы ученики занимались перестановкой гор, чтобы поворачивали реки туда, где пустыни, иначе бы они весь Аравийский полуостров уже бы оросили бы, если бы повернули туда реки. Здесь метафора. Но вера Божия – это единственная спасающая вера. Это вера, которая способна убрать любые преграды, стоящие на пути в Царство Небесное. Нет такой преграды, которая могла бы стать на пути того человека, который в действительности имеет веру Божию, в сердце которого живет вера Божия. Именно о такой вере и говорил наш Господь Иисус Христос. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Так мы прочитали. Так вот, апостол Иоанн пишет 3:36. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, давайте мы посмотрим более подробно, порассуждаем. Первое, где зарождается или как зарождается спасающая вера, именно вера Божия. Так вот, Писание говорит ясно, определенно, однозначно, никакими человеческими усилиями, никакими человеческими стараниями невозможно приобрести спасающую веру. Это не в нашей компетенции, это не в нашей силе. Так вот, все люди, в том числе и те, кого Господь избрал ко спасению, абсолютно все до возрождения своего были мертвы. Так учит Писание. Помните, апостол Петр говорит в послании Ефесянам: «И нас, мертвых, возродил, воскресил к упованию живому». То есть абсолютно все люди были мертвы. Только разница в том сейчас, что верующие и рожденные свыше люди – это люди, которых Он возродил посредством Слова и Духа Святого к жизни новой, а все неверующие – это люди мертвы перед Богом. Так вот, мы были чадом и гнева Божьего. Мы не могли получить спасение по наследству, хотя многие из нас выросли в очень порядочных христианских семьях, богобоязненных семьях. Но это не значит, что мы могли получить автоматически возрождение и спасение. Почему? Потому что наши родители были верующими людьми. Опять не подходит это, как видите. Так вот, дорогие мои, добрые дела тоже не помогут. Абсолютно. Люди думают: о, мы будем делать добрые дела и тому подобное, и все. Но добрые дела не помогут. Почему? Потому что все, что не по вере, грех. Так говорит Слово Божие. Если человек не верит, а делает что-то, оно же не воспринимается Господом. И поэтому Писание ясно говорит, четко, однозначно, дорогие мои, что вера – это есть Божий дар, дорогие мои. Вера спасаемая – это Божий дар. Посмотрите, что говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Смотрите: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать». Вот что, от кого это дано? Вы, имеющие спасение, знаете, что вам дано веровать. Откуда этот дар? От Господа. Посмотрите следующее, что говорит нам апостол Павел в послании к Ефесянам. Здесь во 2 главе 8 стихом вот что написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, опять Божий дар». Вот что значит вера Божия, дорогие мои. Вот что значит спасающая вера. Это Божий дар. Откуда она исходит, эта спасающая вера, вера Божия? И как она рождается в душе человека? Исключительно через Слово Божие. Да, люди очень какие-то эмоциональные, стрессы там, личные, как сейчас Дима говорит. Но Писание говорит очень ясно, очень четко, что все это происходит прежде всего как? Через Слово Божие. Другого пути нету. Если вы не верите, послушайте, что говорит апостол Павел в послании к римлянам. Я прочитаю 10 глава, 17 стих. Вот что здесь говорит апостол Павел. «Итак, вера от слышания». А слышание чего? Рок-музыки или еще чего-то, а слышание от Слова Божьего. Вот откуда происходит вера. Ефесянам, посмотрите, он как бы дополняет, 2 глава, я уже читал, 8 стих. Вера – это Божий дар. Галатам, 3 глава, 2 стих, вот что говорит стих: «Сие только хочу знать от вас, галатяне, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере». Вот откуда вы получили. Итак, это Божьи стандарты, дорогие мои. Человечество придумало очень много богов, очень много стандартов, и их вера именно зиждется на ими придуманными стандартами. То есть они делают проекцию самих себя и придумывают пути к достижению, свои стандарты, вот оно что. Но они не годятся. Почему? Потому что есть Божий стандарт. Это дар Божьей вере. Что это за вера? Каким образом она достается нам? Она генерированная на небе. Она оттуда принесена и дается нам. Это не есть результат исследований человеческих умов, даже самых великих философов. Абсолютно нет. Это есть в действительности то, что дает нам Господь. Итак, наша спасающая вера зависит от того, насколько наше сознание наполнено Словом Божьим и наше отношение к этому Слову Божьему. Почему? Потому что вера от слышания Слова Божьего. И все же я хочу сказать, что Слово Божие само по себе не может принести плода. Слово Божие само по себе не может дать нам веру. Много людей слушают Слово Божие, но не у всех вера. Помните, говорит Слово Божие? Двое людей слушают Слово Божие. Один верит, другой не верит. Значит, что-то нужно, чтобы произошло еще. Когда это происходит? Заметьте, в результате слышания Слово Божие в душе человека осуществляется внутреннее согласие с услышанной истиной. Два человека слушают. Один говорит, как можно слушать такое? И уходят, помните, Христос им говорил одну величайшую истину, они слушали, потом говорили, ну как это можно такое слушать? И они ушли. А другой слушает, да, ему многие вещи непонятны и все, но он соглашается с тем, что говорит Господь. С этим словом он соглашается с этой истиной. И спасающая вера зарождается в результате понимания истины и соглашения с ней. Это самая низкая ступень. Откуда начинается зарождение веры Божией, спасающей веры, которая дается нам как дар Божий. Посмотрите, еще в Ветхом Завете пророк Исаия, говоря о вере спасающей, говорит о том, что она дается, Исаия 53, 11, «Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот оно что. Через познание Его. Как дается познание Его? Через Слово Божие. Не через какие-то там галлюцинации или дополнительные откровения, как многие стараются навязать. И на сегодняшний день много есть таких, которые рассказывают подобные вещи, что они там ехали, встречались, Господь с ними говорил и все. А пророк ясно говорит, через познание Его, где? В Слове Божьем, когда мы наполняем свое сознание этим словом, понимая, что это есть именно Божье откровение, данное нам на страницах Священного Писания. Израильтяне, когда услышали проповедь апостола Петра, что они сказали? Мужи, братья, мы не хотим больше слушать? Нет. Они полностью были согласны с тем, что проповедовал Петр. И они приняли эту истину, вот это Божий дар веры под воздействием Слова Божьего. Они говорят, а что же нам делать теперь? Ты правду говоришь? Да, мы согласны. Я понимаю, что у них кровь в жилах застыла. Мы распяли кого? Божьего Сына. А что теперь делать? И Петр им говорит, мужи, братья. Так вот, дорогие, для того, чтобы человек поверил услышанному Слову Божьему, Писание говорит, есть еще третье, очень важное. Кто работает над этим человеком? Еще необходима работа Духа Святого. Что он делает? Он что, принуждает верить? Принуждает каяться? Абсолютно нет. Работа Духа Святого заключается в том, как получается, чтобы грешник вдруг назвал Иисуса Христа Господом. Как это может быть? Один получает эту способность, другой отвергает. Посмотрите, что говорит Павел, 1 Коринфянам 12:3. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот оно что, оказывается, что это есть работа Духа Святого, который открывает для нас, показывает нам и делает нас способными воспринимать и разуметь это слово, делает Дух Святой. Посмотрите, разбойник на кресте, как он обратился к Господу? Он сказал: «Господи, помяни меня». Откуда ты знаешь? Это работа Духа Святого, невидимая работа. Как и говорит Слово Божие, Дух дышит где хочет, и откуда он приходит, куда идет, мы не можем за ним проследить, потому что это работа Духа Святого. И она работала над этим человеком, и вдруг до его сознания дошло, и он говорит: «Господи!» И Христос что ему сказал? «Что ж ты называешь меня Господом?» Помните, как он сказал одному человеку: «Что ты меня называешь благим? Никто же не благ, как только один Бог». А здесь он говорит: «Ныне будешь со мною в раю». Вот она, вера Божья в душе этого человека. Каким образом получилась спасающая вера? Почему? Потому что Писание говорит нам, что Дух свидетельствует. Так пишет Иоанн, 1 глава 5:6. «И Дух свидетельствует о Нем», то есть о Христе, «потому что Дух Святой есть истина». Он поэтому и называется в Священном Писании, может быть, вы никогда не обращали внимания, но Священное Писание еще называет Духа Святого «Дух веры». 2 Коринфянам 4:13. Вот откуда она зарождается, вот как она родилась. Вот эта спасающая вера Божья в душе человека. Второе, почему необходимость веры Божией? Почему именно так нужно? Для чего? Вы скажете: «Ну это же любому понятно. Для спасения, не правда ли?» Это же ясно, для того, чтобы спастись. Помните, Иоанн пишет: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Понятное дело. Однако, дорогие мои, спасение включает в себе что? Покаяние, рождение свыше, крещение, прощение, оправдание, усыновление, мир с Богом. То есть тот, кто во Христе, тот новая тварь. Вот полная шапка, под которым все это находится. Вот что включает в себя спасение. Хорошо, для того необходимо в действительности быть движимым верой Божией, потому что мы хотим теперь жить благоугодной жизнью. Мы хотим жить святой жизнью. Мы это хотим. Но мы никогда не сможем жить святой жизнью сами по себе. Поэтому мы нуждаемся в наличии веры Божией, чтобы она была. Вот почему она в нас есть. Вы никогда, дорогие мои, не сможете жить богоугодной жизнью, не обладая наличием спасающей веры. Запомните это. Вне Божьей веры не может быть благоугодной и святой жизни. Только те личности, которые наполнены вот этой живой верой в Господа, верой спасающей, только они могут жить, действовать, творить добро, делать добро. Мы прочитали с вами послание евреям. Авель угодил Богу. Как это получилось? Как он сумел обойти старшего брата? Обои принесли жертвы Господу, и вдруг жертва Авеля принимается, жертва Каина отвергается. Как он сумел принести? Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. А жертва Каина отвергнута. Почему? Потому что все, что не по вере, грех. Итак, Авель, в действительности, Авель был обладателем Божьей спасающей веры, и поэтому его жертва была принята Господом, потому что она лучше, потому что это была жертва его веры. Вот что нам говорит Писание. Так вот, дорогие, почему мы делаем добро, почему мы благословляем проклинающих нас, почему мы отдаем все силы на служение Господу, почему мы жертвуем? Потому что мы живем верою. Потому что Бог дал нам величайший дар спасательной, спасающей веры Божией. И поэтому мы все это делаем. Мы делаем не потому, дорогими, чтобы заслужить Божье благоволение, а дела как раз-то и есть следствие того, что мы являемся обладателями веры спасающей, веры Божией. Следующая необходимость Божьей веры, почему она нужна? Для восхваления и прославления Бога. Братья, дорогие сестры, поймите одно. Вы никогда не сможете прославлять и благодарить Бога, вот, если вы не будете иметь вот эту веру, о которой говорил Христос. Имейте веру Божию. У вас никогда не будет причин радоваться и восхвалять Бога. Никогда. У вас всегда, наоборот, будут причины. То вы далеко живете, поэтому вы не можете посещать собрание, то у вас там насморк, то у вас еще что-то, то ли еще что-то, то у вас дети, то другие вещи. То есть у вас всегда будут причины оправдать вот такое положение. Но люди, обладающие верой Божией, у них всегда будет возможность, у них всегда будет время, несмотря на то, что, может, они живут дольше всех, но у них всегда будет время регулярно посещать богослужение, у них всегда будет возможность жертвовать, у них всегда будет возможность трудиться. Почему? Потому что они движимы верой Божией. Поймите эту разницу. Те, которые этим не обладают, у них всегда едут собрать, опаздывают. Почему? Потому что для них всегда правительство поставило светофоры в городе. Для всех других нету, они всегда успевают. А вот эти опаздывающие, у них всегда светофоры красные горят. Это не юмор, дорогие мои. Это реальность вашей веры, поймите. Подумайте, о какой вере может идти речь, когда у вас всегда есть причина, чтобы отказаться от служения, чтобы увильнуть от того, что церковь делает. О какой Божьей вере может идти речь? Если наличие веры Божьей делает нас способными посвящать себя на служение Богу. Я вам говорил об одной женщине, которая жила уже много лет назад. Ей 65 лет было, сломала бедро и руку при том еще. И сын ей говорит: ну, мам, уже хватит, может быть, возвращайтесь домой. Отдыхайте, она говорит, а для чего тогда здоровье, если Господу не служить? Вера Божия. Вот это просто, знаете, меня, я читаю с потрясением о том, как относились к Слову Божьему наши предшественники, те, которые шли впереди нас через страшные трагедии, переживания. Помните, Павел пишет, были перепиливаемы пилами, скитались по горам, по ущельям, были бросаемые на сиденье зверям, были распинаемы, горели, как факелы. Откуда это? У них было столько силы. Почему? Потому что они движимы верой Божией. Вот почему необходимо, чтобы человек был наполнен вот этой спасающей, животворящей верой Божией, которая дается ему как дар с неба. Тогда никакие огненные печи, которые брат читал в самом начале, не могут послужить помехой. Почему? Потому что он движим верой, упованием на Господа. Он тверд духом, этот человек. Кто это делает? Это делает вот этот дух, который живет, дух веры в нем. Еще одно очень важно. Не имея этой веры, у вас всегда будут проблемы с повиновением Божьему Слову. Вы не замечали, что иногда у нас бывает нестыковка, да? Бывает проблема с тем, что говорит Слово Божие, и с тем, что нам хочется. У вас никогда не будет уверенности в спасении. Вы знаете, это очень большое благословение иметь уверенность в спасении. Неуверенность в спасении – ужасный бич для любого христианина. Жизнь в постоянном страхе, если человек не уверен в спасении – это жизнь постоянной тревоги, жизнь постоянной заботе, неуверенности. Вы не согласны с Писанием. Вот откуда идет неуверенность в спасении. Я когда-то говорил, как один человек заявил и сказал, да, Слово Божье – это Слово Божье, а жизнь есть жизнь. Вот что получается. Мы не согласны с Писанием, и потому мы не смогли принять спасение как дар Божий. Мы хотим иметь спасение на основании каких-то своего умозрения, умозаключения. И поэтому ропот, недовольство, зависть и многие другие вещи. Третье. Давайте мы посмотрим на объект Божьей веры или на предмет Божьей веры. Это очень важно. Когда мы спрашиваем человека верующего или вообще о ком-то говорим, как живет тот или другой, мы обычно говорим, ну как Бога не отрицает, значит верить, что Бог есть. Но, как ни странно, Священное Писание первым объектом нашей веры или фундаментом нашей веры, веры Божьей, веры спасающей, является Божье Слово, Священное Писание. Вот откуда начинается Божья вера. Посмотрите, Писание говорит нам ясно, что Слово Божие есть истина, так говорит Священное Писание. И Бог наш является Богом истины, говорит пророк Исаия 65:16. Так вот, и потому Бог дает нам, человечеству, объект непогрешимого и вечного своего слова. Это Священное Писание. От первой и до последней страницы это есть непогрешимое Божье Слово. Вот фундамент нашей веры. Абсолютное непогрешимое авторитетное Божье Слово. И хорошо, когда мы в действительности уверуем и верим о том, что Священное Писание в действительности есть абсолютно безгрешное, безошибочное Слово Божие, и когда мы наполняем наше сознание этим Словом Божьим, тогда это Слово Божие направляет любого человека, любого грешника куда? Как можно получить спасение? Это Слово направляет нас к Иисусу Христу. Вот куда оно направляет. Если у человека нету этого слова внутри, он его будет направлять там к Магомету, к Будде, кому угодно будет направлять, только не ко Христу. Потому что эти люди отвергли Слово Божие как единственное Божье откровение и законченное. Они его не принимают. Но если человек принимает Слово как единственное откровение самого Бога, тогда он, веря этому Слову, повинуясь этому Слову, он понимает и принимает спасение, которое Бог дает только через одну личность, через Иисуса Христа. Другой личности нету. Вот куда оно нас ведет. Единственный посредник между Богом и человеком. Я уже говорил, Иоанна 3,16. А Иоанна 3,36, Иоанн говорит о том, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Можете и другие тексты найти. Например, Христос перед своими страданиями говорит ученикам: «Не смущайтесь». «Веруйте в Бога и в Меня, веруйте», так он называет. Но на этом не заканчивается. Дальше идет еще возрастание нашей веры и следующий объект, потому что Христос – это не конечная цель еще, как бы мы ни превозносили, как бы Он дорог для нас не был, как Тот, Который отдал Свою жизнь для нас. Но Христос еще не конечная цель. Вера Божия не останавливается только лишь на Христе, хотя через Него мы получаем спасение, и через Него мы спасаемся. Есть только одна возможность приблизиться к Богу. Нету другой возможности, нету двух возможностей. И поэтому, когда мы стоим на Писании, а Писание говорит: «О, хорошо, ты хочешь приблизиться к Богу, получить спасение, вот оно, Иисус Христос, Я есть дверь», помните, Он говорит, Он есть дверь, и мы входим через эту дверь, и мы можем иметь общение с Господом, с самим Богом. Вот оно, третий объект нашей веры. Люди представили все наоборот. Они говорят: «Я верю в Бога, все. Какая разница, кто там, Христос, Будда или еще кто-то, и все. То есть я верю в Бога». Нету. Божий стандарт, Божий закон вот какой. В начале Писание. Писание должно вести тебя к чему? К тому, что тебе нужно спасение, а спасение только через Иисуса Христа. Входя через Него, через эту дверь, ты можешь иметь общение с Богом. Вот оно идет, наше общение с Ним. Бог дал нам, дорогие, эту возможность, дал нам эту привилегию. Только через Иисуса мы можем приблизиться к Нему. Посмотрите, что говорит апостол Павел в послании евреям, 7 глава, 25 стих. Здесь сказано так: «Посему и может всегда спасать приходящего через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Ним». Кто это делает? Это делает Христос. Мы хотим к Богу, мы хотим общения. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Есть одна дверь, есть один путь. Это Христос. Другого пути нету, чтобы общаться с Господом. Последнее, четвертое что я хочу обратить ваше внимание, причины, которые побуждают нас верить. Причины, которые побуждают нас в действительности дорожить, ценить и иметь эту Божью веру. Итак, Священное Писание вот что нам говорит. Иисус Христос обладает всей полнотой власти. В действительности, Он обладает абсолютно всей полнотой, чтобы удовлетворить любую нужду грешника, чтобы исполнить все желания спасенного человека. Дорогие мои, и Писание говорит, что нигде в этом мире человек не может найти для себя покоя и мира, лишь только в Иисусе Христе. Даже есть такая песня: «Нигде в этом мире не найдешь ты покоя для своей души, лишь в нем, только в нем». Да, в нем, то есть в Иисусе Христе наш покой и наш мир. Так вот, дорогие мои, апостол Павел пишет: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота». Братья, дорогие сестры, может быть, мы не думаем, что это значит, но вы можете представить себе, чтобы в Иисусе Христе и вдруг чего-то недоставало. Что бы тогда делать было для нас? Но Бог предусмотрел это все, видя множество, эти миллионы людей с разными характерами, с разными потребностями, живущих на земле. И Он говорит: вот она личность. В нем обитает всякая полнота Божества телесного. Поэтому Он может спасать приходящих, поэтому может Он удовлетворять все запросы. Смотрите, Он говорит ученикам: дана мне всякая власть на небе и на земле. Он не говорит, что я частично, временно взял. Нет, Он говорит: дана мне. Почему это так важно? Почему? Потому что Он может удалить все наши грехи. Если бы в Нем не обладала вся полнота Божества телесно, есть ужасные грешники на земле, тогда бы Он бы разделил бы и сказал бы: о, вот этих я могу грехи удалить, а это не под силу мне. Но поскольку в Нем полнота Божества телесно, Он может удалить все грехи. Более того, только Христос может примирить нас с Богом. Вот почему это причины, которые побуждают нас иметь эту веру Божью спасительную, дорожить эту веру, ценить. Почему? Потому что, будучи врагами с Богом, мы примирились с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, так говорит Павел Римлянам 5:10. Так вот, те, которые во Христе Иисусе, полностью избавлены от вечного Божьего гнева. Это для нас утешение, которому цены нету. Которые во Христе избавлены. Слушайте, что говорит Павел: ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это обещает сам Бог. Нет осуждения. Да, многие говорят: душе моей, нет ему прощения в Боге. Помните третий псалом Давида? Да, многие из нас в действительности были ужасными грешниками. То, что творили раньше до уверования, стыдно даже об этом вспоминать. Но Слово Божие говорит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что Он имеет полноту Божества, Он прощает все грехи наши. Сделали замечание Ему: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Он имеет власть прощать грехи. И это все сам делает сам Бог, милыми. Разве это не побуждает нас, чтобы верить Ему и доверять полностью Ему всю нашу жизнь, что Он делает такие вещи? Послушайте, подумайте, что значит призыв Божий «Имейте веру Божию». Я прочитал в начале, что вера как дар дается Богом для нас, Филиппийцам 1:29, но посмотрите, вторая часть этого стиха я хочу сейчас прочитать. Итак, потому что вам ради Христа дано не только веровать в Него, а вторая часть говорит, но и страдать. Вот оно что оказывается. А страдания какие могут быть? Ну, понизили на работе там, еще что-то. И люди говорят, о, мы страдаем. Еще там что-то, мало ли что бывает. А если огненная печь, а если ров со львами, а если костры, сколько наших предшественников именно там закончили свой земной путь? Так вот, Христос говорит, что вам дано, опять-таки, кем даны эти страдания? Мы начинаем возмущаться правителями, полицейскими и другими там вещами, соседями, еще кем-то все. Но Писание говорит, что вам дано это сделать. И для того, чтобы вам эти страдания преодолевать, если будете иметь веру с горчичное зерно, никаких проблем не будет. Вы преодолеете, вы пойдете в огненную печь, вы пойдете на арену. Почему? Потому что вера Божия. Вы сможете преодолеть это все. Оказывается, что для этого тоже нужна вера Божия. Так вот она, дорогие. Как можно? Спросите у Павла. Никто из нас, если взять даже все вместе в Лос-Анджелесе, всех верующих вместе соединить, все скорби, переживания, то я не думаю, что они будут больше, чем были у Павла. Вы помните, что он пишет? Сколько раз его били палками, сколько раз он был на море, сколько раз его побили, вытащили за ноги, вытащили за голову, думали, что он мертв, и все. Павел, как ты мог пройти вот эти горы? Как ты мог, Павел? А Павел говорит, смотрите, могу жить в скудости, могу жить в изобилии. Я всему научился. Почему? Потому что все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Павел мне говорит, что я знаю себе цену. Я знаю, да, я вот человек очень сильный, я могу переносить все болезни, скорби. Нет, Павел говорит, что я бедный, несчастный. Но я могу это делать, потому что Он живет во мне. Вот этот дух веры. И поэтому я могу все это делать. Вот оно что. У меня недавно один человек говорит, вот ты знаешь, ну так загруженный, нету времени, чтобы для Господа что-то делать. Я ему говорю, а ты вот спроси вот этого человека, который имеет время на все. И на служение, и на работу, и на семью. И всегда у него есть время, предостаточно. Попроси, может, он тебя займет своего времени. Так вот, дорогие мои, вот причины, которые побуждают нас верить. Братья, дорогие сестры, если у вас не хватает времени для служения, значит, что-то не в порядке с вашей верой. Другой причины нету, потому что он сказал, если будете иметь веру Божию, тогда все возможно. Итак, многое другое можно сказать, еще и можно было бы сказать о причинах, которые побуждают нас верить. Много-много, дорогие. Писание говорит очень много. Почему? Нам дарованы величайшие и драгоценнейшие обетования самим Господом, и эти обетования находятся во Христе Иисусе, и именно Он, Христос, делает нас причастниками божеского естества, потому что в нем вся полнота божества телесна. Вы сомневаетесь? Его величие, его доброту, его власть, его силу, его могущество невозможно выразить человеческими словами. Но неверие – это самый великий грех. Поймите. Во всей вселенной нету ни одной причины, которая бы могла бы оправдать неверие. Потому что неверие делает Бога лживым. Неверие делает Бога лжецом. Это страшный грех. Неверующий Богу представляет его лживым. Почему? Потому что не верит в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Сыне Своем. 1 Иоанна 5:10. Вот причина. Итак, сам Господь настоятельно побуждает нас иметь веру Божию. А это означает, что Он, Господь, предлагает нам совершенную полноту спасения. Он говорит, из руки моей никто не похитит. Он предлагает. Нету тех сил, которые мы могли бы разъединить нас от любви, отделить нас от любви Божией. Ничто, даже смерть не может это сделать. Римлянам 8 глава, почитайте. Он предлагает нам полноту мира, которая не подвластна человеческому уму. Помните, он говорит, послание опять же филиппийцам, и мир Божий, который превыше ума человеческого, соблюдет сердца и помышления ваши. И это предлагает нам Господь, дорогие. Он предлагает полноту жизни, то есть жизнь во всей своей полноте только тогда приобретает ценность, если она в Боге. Вся другая, все другое жизнью ты не называй. Как бы невелики были богатства и другие знакомства, связи и все, только жизнь по-настоящему, полнота жизни в нем, в Иисусе Христе, вот что Он предлагает. Более того, Он призывает нас в свое вечное царство, и уже 2000 лет призыв звучит. Братья, дорогие сестры, смотрите, мы, посланники, он обращается к церкви, к коринфянскому, где, кажется, все спасенные, все верующие, но он им говорит, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог через нас увещевает от имени Христова, примиритесь с Господом. Оказывается, несмотря на то, что они были в церкви, множество из них были непримиренные с Богом. Не имели вот этого покоя в своих душах. Вот что говорит Слово Божие. Подумайте, что ожидает тех, кто отвергает Божий призыв. Ужасные и страшные участи быть со всеми брошенными в огонь вечный. Это не та огненная печь, куда Навуходоносор хотел бросить Седраха, Месаха и Авединаго. Вечный огонь, помните, говорит Слово Божие, вечное мучение без конца, потому что Он отдал Свою жизнь для того, чтобы избавить от вечного мучения и ввести нас в Свое вечное царство, в вечное блаженство. Слава Ему за это, дорогие мои. Возблагодарим Его и прославим за спасение, дарованное нам. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.